Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я предлагаю вашему вниманию беседу с Алексеем Ильичем Осиповым, заслуженным профессором Московской духовной академии. Наша беседа выйдет в эфир в дни Святой Пасхи, но я записал эту беседу накануне также значимого праздника входа Господня в Иерусалим. И как раз накануне Пасхи совершилось значимое событие. Наш дорогой Алексей Ильич совершает свое 80-летие. Алексей Ильич, вот говорят о китах, на которых стоит Московская духовная академия сегодня, и говорят не о трех, а о двух пока. Но все-таки действительно, если без шуток, что собой представляют сегодня духовные школы? Как вы ощущаете себя по, так сказать, достижении не просто человеческого возраста, а некоего рубежа, смотря с которого можно оценивать пройденный путь и сегодняшнее состояние русского богословия?
Николай, об этом говорить очень трудно, и мне кажется, что это ничего нашим людям не даст. Я хочу только обратить твое внимание на ошибку, которую допустил. Сказал, 80-летие. Ты что? Когда это было? Ты что придумал? Прибавил, небось, не знаю сколько, четверть века прибавил. Все, следующий вопрос. Я на этот вопрос отвечать тогда не буду. Вот так. Вот так. Ну, а эти вопросы, как школа, как изменения, все это, ну, значит, стандартные вопросы. Ну, зачем будем мучить людей такими вещами, да? Следующий вопрос. Богословский, пожалуйста, вопросы. Обо мне ничего не надо. Китов, у нас только сейчас один кит, по-моему, существует, синий, которого все боятся. А о прочих не будем говорить.
Это опасный ответ, потому что действительно тогда устойчивость ее весьма сомнительна. Но, Алексей Ильич, если серьезно, вот все вспоминают ваши беседы, которых огромное количество, и народ начал приходить к вере, особенно в 90-е годы, посредством знакомства с беседами и лекциями профессора Осипова. Уж так получилось, как ни странно. Сегодня, по-моему, очень много подобного в российском и интернете, и в медиапространстве. Тем не менее, ваши беседы стоят особняком. Люди постигают действительно азы. Но более того, Владыка вчера отметил, они приходят к вере. Ведь это разные вещи – понять какие-то богословские вопросы или же получить веру, назидание.
Прекрасно понимаю. Но об этом может говорить кто угодно, кроме Осипова. если он начнет говорить: «Да, вы знаете, что я сделал? О, Боже мой! Какие лекции! Сколько людей привел к вере!» А другой шепчет: «А сколько людей еще как раз вызвал недоразумение?» Поэтому нет, это надо спрашивать других людей, Николай. Ну, разве можно самого человека спрашивать о том, что он сделал? Он всегда будет что? Только хвалить. Я лучший в мире, как я всегда и говорил на всех лекциях. И попробуй, кто усомнись, тогда узнает, какой я лучший.
Братья и сестры, это не задуманное интервью, у нас никакого сценария не было. Вы сами слышите, насколько скромен Алексей Ильич. А я задам вопрос следующий об Академии. Вот действительно, сейчас мы беседовали уже давно с отцом Андроником, и он мне сказал: у нас нет сегодня русского богословия, нет как явления. С чем это связано, Алексей Ильич, согласны ли вы?
Ой, что не человек, то свое мнение. А дать объективную картину всегда очень сложно, потому что слишком много составляющих, которые образуют картину русского богословия. Я думаю, это очень общие вопросы. Может быть, что-то более конкретное у нас наметится и более такое актуальное. Это же общие вопросы. Сейчас будут общие слова, я могу наговорить. Ну действительно. Вот, поэтому мне кажется, что, может быть, есть что-то такое другое, более серьезное для наших слушателей, для нашего времени, что имело бы значение действительно для, может быть, каждого человека. Богословием мало кто интересуется. Ну, сами понимаете, это небольшой круг людей.
Но все-таки процент интеллигенции сегодня довольно высок в России.
Интеллигенция, как известно, интеллигенция, по крайней мере, в царской России, когда русская православную церковь называли государственной религией, там эта интеллигенция в основном была настроена нигилистически, атеистически, материалистически, прозападно.
Но это светская интеллигенция, не церковная.
А какая еще? А разве есть церковная интеллигенция?
Конечно.
Да, ух, надо же ведь это. А чем она отличается? Тоже говорит, носит крест на шее и говорит: я православный, бьет себя в грудь. А знания те же самые.
Но сегодня есть люди, которые разделяют, я имею в виду, церковь как комбинат, скажем так, грубо добрых услуг, и как нечто большее, как говорил сегодня один из наших авторов в Священном Сане, беседуя о свете, который просвещает всех, свет Христов, отец Сергий сказал, говорит, ну, многих людей сегодня это не интересует. Церковь поставлена сегодня несколько, так сказать, в такую нишу, от которой желают что-то получить, но ни в коем случае не разбираться в тонкостях богословской науки и чем-то еще.
Ну, конечно. Я вам скажу, что большинство из тех, из нашей даже интеллигенции, которые считают и называют себя православными, на самом деле практически очень мало что знают о православии. Все их знание сводится только к тому, что знают патриарха, архиереев, богослужения, может, праздники, особенно поздравления на праздники. Это чрезвычайно важная вещь. Да, бывают иногда даже в храме. Знают даже, что нужно передавать свечку через правое плечо, но не левое ни в коем случае. Да, и, в общем, все сводится к такому, знаете ли, вот этому внешнему, хорошему, комфортному пребыванию в церкви, которое не мешает жить. И более того, даже имеет много интересных культурных традиций, которые, если хотите, украшают даже нашу жизнь. А что еще нужно? Мы же ждем что от жизни? Только удобства или комфорта, как хотите, и развлечения. Но это они находят. Комфорт они находят часто в самих даже торжественных, особенно богослужениях. Тут даже немало и развлечений. А если взять еще сколько проводится сейчас фестивалей, самых разных направленностей, и колокольные, и хоровые, и прочие фестивали, то они говорят, так у нас же церковь вообще молодец. Вообще здорово, весело, мы весело довольно живем. Вот так.
А если еще включить сейчас неких волонтеров, какие-то движения церковной молодежи?
Да, очень много, да, новых движений появляется. Вообще дело в том, что вопрос такой действительно очень серьезный. Я помню, когда-то однажды в Америке какой-то протестант мне говорил, что наша задача такова, чтобы мы и в церкви должны развлекать. И все у нас должно развлекать, чтобы люди приходили в церковь и не уходили из нее. Я помню, тогда просто был удивлен и думаю, боже мой, это чего, нужно докатиться. Но потом я вижу, что когда снесли эти барьеры между Западом и Востоком, У нас сейчас огромнейший процент всяких мероприятий, которые связаны тоже с развлечениями. И это дело, я бы сказал, очень серьезное, поскольку, с одной стороны, кажется, этим мы привлекаем молодежь, а на самом деле к чему привлекаем мы молодежь? К церкви или ко всей вот этой внешней стороне, которая, конечно, может быть подчас казаться интересной, но до поры до времени, поскольку каждый разумный человек ищет, в конце концов, не развлечений, а ищет, где ответы на мои основные вопросы жизни. Вот чего ищет. А это требует серьезных обсуждений, серьезных конференций. Требует, причем конференции, которые бы затрагивали душу человека, а не просто то, что мы вот все время видели на Западе. Что мы там видели на Западе? Конференции, международные, межхристианские конференции. А чем они занимаются? Вообще, я вам скажу, просто было бы замечательно посмотреть только на одни названия. Это то экономика, да, то у нас образование, то проблема молодежи, то проблема трудящихся, то экология, то эксплуатация, то права человека. Единственное, чего вы нигде не найдете, по крайней мере, в крупных конференциях, может быть, каких-то маленьких где-то есть, не знаю, я не встречал, но, по крайней мере, все крупнейшие конференции межхристианские, идущие под эгидой, допустим, Всемирного совета церквей, все они абсолютно не затрагивают самой главной темы, ради которой пришел Христос – душа человека. Чем она наполнена, к чему она стремится, чем она сейчас живет. Это же самая главная проблема. Если бы действительно основными проблемами были вот эти мною перечисленные мирские проблемы, то Христос пришел бы императором римским. И представляете, что бы он только сделал? А он пришел кем? Никем. Причем никем не только в смысле даже светском, что это, так сказать, еще можно понять. Он даже никем пришел в церковном плане. Представьте, он даже не стал фарисеем. Кто такой фарисей? Люди, которые клятвенно обещали жить по закону Божьему. То есть это, можно так сказать, это ветхозаветное или иудейское монашество. Они, конечно, были женаты, семейные, но давали такие же обеты, одевали соответствующие одежды. Представьте, даже фарисеем не стал Христос, чтобы ничем не подчеркнуть свое отличие от всех людей. Это первый момент. Чтобы не привлечь ничем к себе, ничем внешним, привлечь к себе людей. Чрезвычайно важный момент. И, наконец, самое главное, конечно, чтобы люди могли заниматься, интересоваться, чтобы приходили к нему и его слушали только те, у которых действительно, хотя немного, болит душа. Душа о чем? О своем духовном состоянии. Болит душа по вопросу о чем? Зачем я живу? Для чего я живу, когда каждый день умирают люди, и я умру? Задумайтесь, вы будете вечно жить здесь на земле или нет? Вот, так что видите, Христос пришел для чего? Пришел только с этой духовной стороны воспитать, преобразить, исцелить человека. Что творится? Посмотрите на всех экуменических конференциях. Вы не найдете проблемы такой примерно, основные проблемы духовной жизни сегодня. Да, основные препятствия в духовной жизни сегодня. Вы найдете тему вызовы, современные вызовы христианства. И какие? Вам скажут, транснациональные корпорации.
Алексей Ильич, когда вы перечисляли сейчас повестки дня вот этих всех протестантских конференций и экуменических собраний, мне очень показалось созвучными чуть ли не с нашими социальными концепциями Русской Православной Церкви. Ведь сегодня у нас то же самое примерно. Я не помню, когда была последняя богословская конференция. По-моему, в 96-м году, если я не ошибаюсь, это было связано с проблемой ИНН.
Прежде всего скажу, что та конференция богословская, она касалась совсем не вопросов духовной жизни. Потому что можно провести сколько угодно богословских конференций, которые, тем не менее, касаются кожи человеку, но не души. Это первое. Второе, почему же удивляться? Перестройка полностью снесла все идеологические барьеры, которые отделяли нашу страну от Запада. Все снесено. Теперь совершенно свободный, широкий поток всего западного, что есть, всего. как в плане секулярном, так и в плане церковном. Или лучше сказать не церковном, а религиозном. Все. Смотрите, сколько у нас всякой, простите, твари по паре, только одних ассистек перечислит. А уж не говорю о том, какую свободу у нас все-таки обладают и католики, и протестанты, и так далее. Свободы не стали никакого барьера. Я помню, игумен Никон Воробьев говорил такие слова. «Какая милость Божия, что у нас есть железный занавес. Не дай Бог, если его откроют. На нас хлынут всякие эти секты, протестанты, католики, различные религиозные движения, каких на Западе это полно и тьма. И наш народ, у которого нет фактически иммунитета к этим вещам, очень легко может быть заражен самыми различными религиозными, точнее, псевдорелигиозными, мистическими, рационалистическими идеями. Он говорил так, прям как в воду смотрел. Стоило перестройку раз, и все хлынуло на нас прямо широкой-широкой волной, широким потопом.
А с чем это связано, что у нас был вот этот так называемый безбожный период, и люди были нерелигиозны?
Вот мы лишний раз убеждаемся в промысле Божьем. Да, был государственный атеизм. Совершенно верно. Но посмотрите, насколько была выше общественная мораль, насколько выше, чище было само телевидение, наша пресса, наши рекламы и так далее. Ну что вы? Возникает действительно интереснейший вопрос. Чему же отдать предпочтение? Государственному атеизму, при котором люди были куда чище и лучше, или в наступившей демократии, когда все смешивается с грязью. Вы посмотрите, что только делается, что пишут друг о друге, что говорят, что показывают. На наших телеэкранах, в интернете теперь этим международным, кровь, насилие, измены, жестокость, коварство. Причем все это воспевается. Вот в чем дело. Я как-то где-то сижу, вдруг там телевизор, ну, чуть ли не в аэропорту, да, и там на экране сверху вниз по диагонали огромными буквами «Алчность». То есть воспевается что? Вот все те три главных, вы упомянули слово «кита», три главных кита – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, которые составляют сущность того, что церковь именуется миром. Это, что мы видим, поэтому нисколько не приходится удивляться, и что это действует на нас, на христиан, на нашу жизнь и на наше, конечно, богословие. Ведь сейчас у нас довольно много посылается постоянно студентов духовных школ обучаться где? В католических и протестантских университетах. А я вам скажу, нет такого народа, который нельзя было бы развратить. И это дело очень, конечно, очень серьезное. Наши дореволюционные духовные школы, взять духовные академии особенно, это же была высота, потрясающая высота богословия. Какого? Какого? Научного. То есть какого? Который не касался совершенно вопросов духовной жизни. Что писал только Флоренский об этом, отец Павел, который был главным редактором богословского вестника. Что говорят другие? Посмотрите, что произнес в Арсенофе Оптинский после событий 5-го года, когда все ужаснулись, когда было на грани уже все. Что он сказал? Страшную фразу. «Революция вышла из семинарии». Когда инспектор нашей академии, будущий архиепископ Илларион Троицкий, однажды читал лекцию в академии, в воспоминаниях это есть, то встает студент и благодарит его за лекцию, говорит, ну вот вы хорошо сказали, но почему вы ничего не сказали о том, что должна быть революция, которая должна изменить все это на свете, должна перевернуть, мы должны построить новую жизнь на новых началах, почему вы ничего не сказали? Вот так. Представляете, вот это рациональное богословие без обращенности к вопросам жизни духовной, в конце концов, убивает душу, и затем уже оно приносит свои плоды. Плоды эти разные бывают, но наша матушка России пережила этот плод жуткий, 1917 год.
Так, Алексей Ильич, получается сплошной парадокс. И я вот беседовал недавно с композитором Владимиром Мартыновым, который, кстати, долго преподавал у нас в Академии, и он высказал такую мысль, что в те годы, это не только ему мысль принадлежит, очень многие это подтверждают, церковь в годы гонений цвела, цвела духовной жизнью. Сейчас получается, что у нас нет вот этой цензуры государственной, есть полная свобода, демократия, и церковь не выживает в этих условиях свободы. Получается, что она испытывает кризис.
Однажды, по-моему, в Германии я выступал перед очень широкой аудиторией, и одним из постоянных вопросов, которые задавали нам, то есть тем, которые приезжали из Советского Союза, это вопрос о том, как вы переносите жестокие притеснения со стороны властей в вашей церковной жизни. Я им ответил, вот сейчас, сегодня воскресный день, я зашел в один из ваших храмов, так по пути, и смотрю, там всего 3 человека. А где же прочие? Я говорю, зайдите к нам, и вы увидите. Представьте себе, я вам очень советую приехать и посмотреть, что у нас происходит. Например, зимой в шубах стоят вплотную друг к другу. Несколько часов стоят, никто не сидит. И дальше им сказал, вы знаете... Вы сейчас находитесь в тепленькой водичке в ванне, а мы находимся под холодным душем, который нас очень тонизирует, овации сплошные. Им, конечно, понравилось, что холодный душ, так сказать, хоть чуть-чуть, хоть каплю им, бальзам маленький, да. Вот так. Вы правы, вы правы. Это свобода, которая дается человеку, не умеющему ею пользоваться, часто очень приводит к отрицательным последствиям. Недаром же мы знаем знаменитые слова Иоанна Златоуста, который говорил, худшее из гонений – это отсутствие гонений. Каких? Естественно, внешних гонений. Да, это отсутствие. Сейчас у нас действительно никаких гонений нет. Мы спокойно, спокойно, так сказать, живем. Но посмотрите, что смотришь. Платный крестить – плати. Венчать – плати. Сейчас еще соборовать, знаете, это пошло всюду. Плати, смотрю, причем сотни рублей. Недавно читаю, в одном благочинии было приказано, чтобы добровольные пожертвования вносить в размере 400 рублей. Вот даже батюшка не заметил, что добровольные и в размере. В другом благочинии смотрю, 500 рублей и так далее. Что же мы занялись продажей святых таинств? Что же, осталось нам только скоро уже брать, пожалуй, деньги за исповедь, за причастие. Во что же превращается церковь, разве фирма? Что это такое? Почему же нельзя сделать добровольные? Отвечают. Добровольные, на что мы будем существовать? И им другие же, и среды же. Вот, те же батюшки говорят, мы в Бога не верим. Вот у меня действительно на приходе так, 10 человек ничего не дали. 11-й положил в 100 раз больше, чем все вместе эти бы, которые могли бы дать. В Бога мы не верим. Ну, это, так сказать, я говорю просто, какие проблемы. Мы могли бы же решить уже. Теперь мы свободны. Могли бы сделать. Это уже не делается. Таким образом, что можно сказать? Что, конечно, влияние Запада очень большое. Там, правда, были официальные налоги. Государственный даже налог, благодаря которому церковь получала деньги. Мы делаем иначе. Государство не налагает, мы сами налагаем. И люди вот находятся в таких условиях. Это, конечно, серьезная проблема, но над которой, конечно, думают. Над которой думают, но не знаю, каково будет решение.
С другой стороны, нам возразят, что необходимы гигантские средства на возрождение святынь, разрушенных в этот период. Вот сейчас Саровская пустынь восстанавливается. Понятно, что это в основном за счет частных таких огромных пожертвований людей богатых, меценатов и прочих коллективов каких-то. Но мы не можем это отменить сейчас. Видимо, нужен какой-то еще период, чтобы церковь полностью обрела и приобрела все свое разрушенное, так сказать, недвижимое имущество до революции. Возможно ли это? Сегодня говорят о том, что мы, наоборот, уже превысили количество храмов, которые были до революции, но вот какие-то остались еще восстановить. И можем ли мы сами остановиться в этом?
Дело в том, что параллельно с этим отвлечением на чисто хозяйственные нужды, душа-то иссушается, она перестает заниматься тем, что необходимо прежде всего каждому христианину и тем более священнослужителю. Когда все внимание, вся душа забита только этими вещами, то постепенно все угасает. И потом уже, когда кажется бы и надо, как говорили, мы вот это сделаем, потом мы начнем. Простите, что, а сейчас молиться не надо? А кто будет учить молиться? Он, Игнатий Брянчинов, пишет, нужно начать учиться молиться. Человек разводит руками, как? Да я всю жизнь молюсь. Молишься? Отче наш, иже еси в Америке. Ничего, как раз это как раз забыли, что такую закономерность. Чем больше мы отвлекаемся на такие внешние дела, тем больше иссушается душа. Христос что сказал? Не отягощайте сердец ваших объедением. Ну, понятно, так, хорошо. Пьянством, о, это похуже, естественно. И, наконец, самое худшее – суетой житейской. Он говорит, суетой. Под суетой, разумеется, конечно, не просто суета, когда бегаем, ничего не делаем, а вот эта вот вся совокупность тех проблем, которые мы, кстати, подчас сами себе создаем. Ведь иногда многие спрашивают, так ли, нужно ли все это возвращать, то, что было, да, нужно ли возвращать. Ведь иногда с какими последствиями происходит возвращение церковного имущества, какая озлобленность возникает у людей. Об этом мы думаем или нет? Прямая озлобленность. И ради чего? Что теперь вот мы имеем большие возможности чего? Опять-таки, внешней комфортной жизни, комфортного существования. В общем, здесь понятно, здесь в каждом конкретном вопросе требуется рассуждение, потому что крайности, они всегда плохие. Но вот кто регулирует этим, от него зависит очень многое.
Алексей Ильич, в связи с избранием нового святейшего патриарха у нас очень многое изменилось и в церкви, во-первых, а уже, во-вторых, в обществе. Сегодня многие СМИ, особенно светские, недружественные к церкви, обвиняют общество чуть ли не в клерикальности. Тем более президент православный, он этого не скрывает. Вот это сращение церкви и государства, о том, что государство постоянно оказывает церкви какие-то преференции, и зреет некое возмущение, и уже принято ругать церковь, ругать священнослужителей. И относиться к ним, ну, практически ситуация напоминает ситуацию предреволюционную, 100 лет тому назад. А вдруг возможно такое повторение?
Ну, так что значит возможно? Вы уже сами назвали это повторением. Только все зависит от степени, только и всего. Ну, а то, что ругают, это очень полезно. Если все нас будут хвалить, если будут нас, знаете, осыпать лаврами, то, я, пожалуй, мы совсем загнием. Поэтому эта критика... Критика, она играет очень полезную роль в нашей церковной жизни. Она немножечко нас, так сказать, как ядерную нашу реакцию, немножко ставит в хорошие границы. Конечно, все хорошо в меру, это мы понимаем. Но какая мера была в страдании Христа? Где же эта мера? Конечно, никакой не было меры. Так и здесь Господь видит, что нам полезнее. Естественно, что много и недружелюбия, и, может быть, даже неприязни, и даже ненависти. Это нисколько не удивительно. Вот. Но надо смотреть с промыслительной точки зрения на эти вещи. Это полезно, это необходимо. Необходимо для кого? Для всех нас, для церкви. Беда, если все начнут нас хвалить, прославлять, ублажать и так далее. Знаете, есть один из духовных законов, на который мы часто не обращаем внимания. Это очень серьезный закон. Он гласит так. Это слова евангельские, ниоткуда-нибудь придуманные. «Как вы можете веровать, славу друг от друга принимая?» Оказывается, тот человек, а в данном случае хотите даже и церковь, да, тот человек или совокупность людей, если она ждет похвал, если она живет этим, живет всяким, знаете ли, превозношением того, другого, третьего, но особенно еще обращая внимание на каждого человека, тот, кто ищет этого прославления, ищет хвалы и прочее, тому грозит полное неверие. В чем неверие какого рода. Когда открытое неверие, ой, все ясно и хорошо. Хорошо в том смысле, что все ясно. Когда же нет, я весь покрыт личиной церковности, а сам же действительно ни до какого Бога мне и дела уже нет. Я живу исключительно только вот этими мирскими языческими вопросами и принципами жизни. Вот тогда это очень опасно. Так что, видите ли, ну что ж, ругают, значит, так полезно. Будем благодарить Бога.
И исправляться в своих недостатках, конечно. Алексей Ильич, прошло много времени, и вот в советские годы, когда вы начинали преподавать в академии, могли ли вы себе представить, что наступит такой период, когда будет государственный предмет – теология? Я беседовал с одним религиозным философом, он резко проводит границу между теологией и богословием и говорит о том, что нравственность вообще – это не критерий православной богословской науки, от чему, собственно говоря, учит теология, якобы это некая калька с католического все-таки понятия. Как вы относитесь к тому, что у нас сейчас в государственных высших учебных заведениях будут теологические факультеты, чему там могут научить? Полезно это или вредно для церкви, и чему отдавать предпочтение? Молодежь теряется, идти на теологические факультеты или же поступать в московские или питерские и другие духовные школы.
Когда мы употребляем понятие теология, богословие, то ассоциируются с ними следующие вещи. Слово-то одно и то же. Богословие – это калька греческого слова «теология». Но дело в том, что у нас все-таки привилось русское слово «богословие». На Западе, естественно, слово это «теология». Но с чем ассоциируется понятие «теология»? Со всем тем западным религиозным менталитетом, который уже давно существует, фактически тысячу лет на Западе. И он связан с чем? Со схоластикой, раз. И с полным, я сейчас скажу неверно, меня наши орфографы, кто занимается орфографией, скажет, ой-ой, как неверно, омерщением, не обмерщением. Мне не нравится это обмерщение. Что это такое обма? Связано с омерщением сознания, направления жизни и отсюда самого богословия как такового, потому что все внимание постепенно переносилось с проблем духовной жизни на проблемы исключительно мирского, внешнего, большей части философского, а затем и социального, и экономического, и прочих образовательного характера. Вот так. Так что теология вот с чем ассоциируется. И у нас до революции теология была, правда, называлась она, может быть, не теология, а изучение Священного Писания, закон Божий. Ну, в общем, теология. Все это преподавалось и в школах, и в университетах, кстати. Результат мы видим какой. Я сказал уже, что сказал Варсонов и Оптинский. Но если бы только он это говорил, что писал Феофан Затворник, когда говорил, еще поколение два, и у нас православия не будет. Игнатий Брянчанинов что писал? Есть академии, доктора, кандидаты, смех да и только. А этот доктор, спроси его, он, оказывается, сомневается, а был ли Христос, не миф ли это? Сколько резко отрицательных характеристик нашего богословского образования было дореволюционного образования. Резких, причем по существу, и не со стороны каких-нибудь врагов церкви, а тех, кто были светочами как раз церкви. Что пишет, смотрите, оптинские старцы, что писали тот же Брянчанинов Феофан, что писал Иоанн Кронштадтский. Вы посмотрите только, сколько критики изнутри, то есть люди, которые прекрасно понимали, что дает это внешнее теологическое образование без научения основам духовной жизни и без воспитательного процесса. Необходим воспитательный процесс. Вот чем вот духовные школы еще, конечно, возвышаются буквально над факультетами теологическими. Так прослушал лекции и пошли на дискотеку. Понимаете, в семинарии дисциплина. Все-таки определенный призыв к молитве, определенный призыв к чтению святых отцов. Все-таки хотя бы какая-то атмосфера, но есть ориентирующая человека все-таки на душу, на его жизнь. А там богословие, это уже теперь теология, она просто одна из прочих гуманитарных дисциплин, и больше ничего. И больше ничего. Где воспитание? Оно и не может быть. Это же факультет светский. Там же никакой дисциплины жизни быть не может. Дисциплина жизни только в закрытых учебных заведениях возможна. Вот, а духовная жизнь без воспитания, она просто невозможна. Вот поэтому, видите, говоря о теологии, я скажу так, с одной стороны, кажется, хорошо, люди немножечко все-таки кто-то поинтересуется, узнает о Священном Писании, о Боге, о христианстве. С одной стороны, кажется, так. И это было бы очень здорово. Но, скажу вам, а в чем дело, почему у нас образование привело к тому, что в первых рядах революционеров стояли часто семинаристы и выпускники теологических или богословских, как это говорят, школ. В чем причина? У римлян есть хорошее изречение, а судьи кто? В данном случае, а педагоги кто? Они, насколько были сами людьми, действительно вовлеченными в духовную жизнь, насколько сами были они православными. Потому что одно дело – православие в голове, а совсем другое дело – православие в сердце. Вот поэтому сейчас, конечно, вот с моей точки зрения, надо бы преподавателей для богословских или теологических, как уже у нас перешли на западный язык, нужно специально готовить, с тем, чтобы они могли выступать перед этой светской аудиторией и показать, что такое православие, что оно дает человеку. Что дает человеку, а не копаться в этих богословских тонкостях, которые никому не нужны. Вот в чем дело-то. А я вам скажу, уж преподавал я несколько десятков лет, полвека, и всегда смотрел лишь на каждом курсе кончающих академию, не знаю, несколько человек, о которых я мог бы сказать, да, пожалуй, они могут выступать перед мирской аудиторией и действительно сказать о христианстве то, что надо. Основной же процент нет, совсем не дотягивает. И поэтому весь вопрос в том, кто сейчас преподает. А нет никаких сомнений, что там подчас преподают узкие специалисты, то есть в своей области, но люди или далекие от веры, или никакой веры, или чисто внешне верующие. И очень сомневаюсь, что там много педагогов, которые бы действительно были людьми, искренне живущими православной христианской жизнью. Думаю, что есть, но не думаю, чтобы их было много.
Вы затронули очень серьезную проблему. Я помню, еще ребенком, находясь на богослужении в храме академическом Покровском, слышал проповедь преснопамятного нашего впоследствии митрополита, тогда епископа Владимира Сабодана, кстати говоря, очень яркого проповедника. И такое чувство было у ребенка, что вот неразрывно и слово его, и жизнь, и служение, и проповедь, и хотелось слушать и слушать. И я помню, какое влияние оказывал владыка на людей, пришедших в храм с улицы, что называется, со стороны. Они, буквально открыв рот, стояли и слушали. Были такие проповедники. Вот не зря сказано «вера от слышания». И совершение богослужения, и произнесение проповедей с богослужением, и сам процесс богослужения у нас. Все-таки это непрерывный процесс, все студенты вовлечены, наверное, каждый старается, каждый участвует, и у всех по-разному. Вот недавно один уж богослов из богословов нашей академии читал канон Андрея Крицкого здесь у нас, недалеко от Лавры. Вы знаете, все понятно, все хорошо, но чувствуется, что это совершенно посторонняя для него тема. А вот как это совместить сегодня? Потому что многие считают, что богослужение, ну, это как бы особая сторона жизни. А само богословие, преподавание богословских предметов, жизнь какая-то такая научно-общественная, она все-таки превалирует.
Интересно в связи с этим обратить внимание на следующее. Вот не так давно еще были известные такие духовники, о которых знала вся Россия, но которые были скромнейшими людьми. Я говорю, наш отец Кирилл Павлов, Псково-Печерский, отец Крестьянкин Иоанн. Меня сейчас подходит, спрашивает, где бы кто? Я говорю, простите, я не знаю. Я не знаю. И действительно, мы видим, чем дальше, тем становится сложнее именно эта духовная проблема. То есть, возможно, есть кто-то, кого никто не знает. Это возможно, есть. Я этого нисколько не исключаю. Но таких вот ярких личностей, которые бы действительно вдохновляли людей на верный путь жизни, таких, ну, скажу так, все меньше и меньше. И даже не знаю, действительно, есть такие или нет. Происходит катастрофическое снижение вот этого даже уровня. Это, конечно, печальное явление, хотя оно и было предсказано. А в отношении самых проповедей, я вам скажу, дело совсем не в том, насколько человек умеет говорить. Можно быть прекрасным оратором и совершенно пустым по духовному своему содержанию. И это приходится слышать очень и очень часто. Совершенно пусто. Все говорит, говорит человек, трещит, треск, все сверкает, блещет, и все впустую. Это неудивительно, потому что то слово, которое не сопряжено с изучением духовного наследия нашей церкви, то есть изучением святых отцов, вы знаете, чтение даже святых отцов, оно уже как-то делает душу другой. А когда, если мы этим не занимаемся, не читаем святых отцов, и сами еще к тому же ничего не делаем, то наши проповеди превращаются в какие-то пустушечки, хлопушечки. Хлопнет, кажется, и все, и исчезло. Не приходится этому удивляться. Ну, что делать? Что делать? Видимо, такова уж, я бы сказал, современная наша церковная жизнь.
Уходят люди, и уходят не просто люди, а какое-то целое пространство вокруг них, и вообще вот такое окружение как бы духовное. Я вспоминаю отца Матфея. Ну, что ни говори, как ни критикуй, разные были мнения по поводу его пения, по поводу его манеры исполнения тех или иных произведений, по поводу того, как он вел богослужение, потому что он долго был уставщиком Троицы Сергиевой Лавры. Вы знаете, была какая-то искренность и естественность во всем. Сегодня очень много всего ненастоящего, фальшивого. С другой стороны, никогда не было таких длинных очередей в Троицкий собор к мощам преподобного Сергия. И ведь люди идут искренно, особенно люди неверующие, может быть, не церковные, впервые попавшие в Лавру или пришедшие случайно. Но это нечто большее, чем любопытство Закхея, как мне кажется. Вот такое чувство, идут искренне. Неужели все это вообще, и Господь как-то не вознаградит, чтобы слетел вот этот флер равнодушия, пустоты, показухи какой-то, которого сегодня так много, и это очень тяжело ощущается.
Скажу в первую очередь, ни в коем случае нельзя особенно увлекаться очередями. Если хотите узнать, чем наполнена эта очередь, надо бы с диктофончиком подойти и спросить, о чем вы молитесь. В Матроне он сколько стоит? И я думаю, что если бы вы записали, то потом бы могли подняться волосы даже там, где их уже давно нет. Кто молится о печенке, кто о селезенке, кто муж загулял, кто жена заболела, кто дочка не так вышла замуж, кто сыночек тот, и так далее, это исключительно земные проблемы. То есть, оказывается, мы стоим к святыням, а на самом деле язычники. Нас ничто больше не интересует. Что там Христос говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его? Нет, нет, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится нам. Вот оно, оказывается, какое дело. Поэтому это вот эта внешняя сторона, она сама по себе еще не говорит. Конечно, я не сомневаюсь, что там есть люди, которые искренне, искренне молятся. Вот. Но скажу так, что редкого встретить человека, который бы шел вот к мощам, например, каким-нибудь, неважно, как не будут называть, да, и сказал, угодник Божий, там, помолись, чтобы не избавиться от зависти. Едва ли вы такое найдете. Или от тщеславия, от высокомерия. Ну что вы, ну кто же об этом молится? В этом не о чем молиться. Мы знаем, о чем молиться. А почему происходит? Потому что не передаем, что пишут святые отцы о том, как и о чем нужно молиться. Почитали бы только, что пишет Антоний Великий, что Исаак Сирин, что Игнатий Брянчанинов. Они прямо предупреждают, смотрите, будьте осторожны в своих прошениях, чтобы не оскорбить того, кто любит нас. Если вы верите, что он есть любовь, то как вы можете молиться только? Господи, ты видишь мою скорбь, и что я хотел бы? Но да будет твоя воля, а не моя. А у нас что происходит? Вот в чем дело. Поэтому вот эти вот все эти внешние манифестации, я бы сказал, да, они, конечно же, говорят не только о христианской религиозности, они очень часто говорят как раз о языческой религиозности. То, чем интересовались язычники. А посмотрите, кого ищут. Каких ищут духовников. Ищут опять. Как ищут? Если святые отцы говорят, прежде чем, Иоанн Лесичек пишет, кому-то вдаться, узнай этого человека, испытай этого человека, даже пишет так, даже, так сказать, искуси его, прежде нежели, чтобы тебе не попасть вместо тихой пристани на камне кораблекрушения и не потерпеть полное кораблекрушение. Вот как предупреждают. У нас же что же? Сказали вот там такой-то святой, прозорливец, и ринулись. Что интересует духовное наставление? Да нет же, интересует, что будет завтра, что будет, если я сделаю то-то, как мне вот так поступить, опять-таки, покупать корову или козу? Нет, ну, сейчас уже этого нет, конечно. Вот в чем дело-то, то есть какое-то языческое сознание, вот это омерщение, оно поражает, к сожалению, поражает народ. Таково, видите, как и изменяется наше народное сознание. Надо бы сейчас свобода, надо бы их обращать бы к чему. А у нас тут вон монастырь продает серебряную медаль. Покупайте, пока не поздно. Вот так. Не называю какое, ни за что не скажу. Что это творит? Все продается. Земелька, маслица, я не знаю, что там, и кусочки, и все на свете. То есть во что мы превращаем? Мы буквально превращаемся в фирму. И все это для чего? Простите, а для чего это все существует? Для того, чтобы построить еще одну гостиницу? Да? Построить шикарные номера? Что же мы делаем? Это разве церковь? Всегда были негативные явления в церкви. И недаром я Златоуста говорил, что худшее изгонение – это отсутствие гонения. Мы начинаем сразу все, что богатеть. Жиреть. И отсюда проявляются самые, так сказать, подчас неприятные болезни в нашей церковной жизни. Ну что ж, будем надеяться. Мы говорим, на милость Божию часто говорят. Ну, фраза, конечно, очень красивая, но на самом деле мы же понимаем, что если все зависит от милости Божией, то мы бы давно были бы все в раю. Потому что Он, Бог, есть любовь. Все зависит не от Него уже. Господь делает все необходимое для нас. Мы-то только ничего не делаем для того, чтобы принять эти дары Божьи. Нельзя нам дать. О, посмотрите, дай нам свободу, что начинается. Дай нам богатство, что будет. Дай нам славу, во что превратиться. Ух, оказывается, как это все непросто. Да, поддаться можно этим западным декларациям различным, свобода, равенство, братство, права человека, свобода церкви, свобода. Что ж, вот она подчас к чему приводит. Вы знаете, когда я был еще мальчишкой, я еще встречался с монахинями старого дореволюционного Шамардиного монастыря. Это уже были очень пожилые женщины, и вот они говорили следующее. Я помню, тогда мне было интересно. А старцы-то говорили, что опять откроют церкви, опять будут службы, но ненадолго. И вот когда я увидел, когда вдруг перестройку все это открылось, я вдруг вспомнил. Ведь точно же оказалось, открыли, как и говорили старцы. Значит, должно исполниться и вторая часть предсказания, но ненадолго. Наверное, должно. И если это исполнится, мне кажется, что каждый из нас должен сказать верно, правильно, действительно.
Но мне не хотелось бы заканчивать наше сегодняшнее юбилейное, праздничное, пасхальное интервью таким все-таки пессимистическим прогнозом, что не говори, Алексей Ильич, но есть утешительные слова у Иоанна Златоуста, слово огласительное которого читают за каждой первой пасхальной божественной литургией ночью, постившиеся и не постившиеся, нет на Пасху разделения, все идут на пир веры, все принимают богатство благости. Есть ли надежда все же сегодня? И, во-первых, для тех людей, для тех молодых людей, которые, я надеюсь, идут с чистым сердцем обучаться в духовные школы, чтобы встать на стезю священника. Это очень высокое служение. Не для того, чтобы обогатиться и устроить свою личную жизнь, но чтобы созидать дальнейшее служение и церкви, и своего прихода, и воспитывать души в христианской традиции. У нас традиция тоже является определяющей в нашей церкви. И несмотря на то, что меня часто называют пессимистом, я вспоминаю только вот эти, как мне кажется, но это и поэт сказал, что пройдет, то будет мило. Годы старой академии Лавры, когда все казалось так хорошо, так, наверное, и было, и сегодняшнее довольно холодное общество, и церковное в том числе, есть ли все же надежда? И что мы можем еще сделать? Вот 27, 28, почти 30 лет вещает православное радио Радонеж. И отцу Дмитрию Смирнову одни и те же вопросы задают слушатели, которые уже выводят его просто из себя. Опять про свечку, опять про поведение в храме, опять про какие-то бытовые проблемы. Что происходит? Почему ничего не меняется?
Если бы не было надежды, то уже невозможно было бы и жить. Говорят, надежда умирает последней. Дело в другом. Дело не в надежде на то, что будет, а в искренности нашего стремления к тому, хотим ли мы стать христианами или нет. Вот это очень серьезно, потому что милость Божия обусловлена нашим отношением к Нему, к Богу. Не от Бога же зависит, вот принять солнце, которое светит, или закрыться от него. Он светит, он дождит на праведных и неправедных, и на всех светит это солнце. Но мы-то примем или нет. Вся задача наша сейчас, конечно бы, обратить внимание на то, чтобы хотя бы немножко показать, в чем суть христианской жизни. Не просто деятельности. Мы все внимание обращаем на деятельность все. Не важно, что мы грешны, не важно, мы дети. Я буду просвещать всех, будучи сам никто. Нет, не может быть эффективной деятельности без правильного духовного состояния того человека, который будет заниматься этой деятельностью. Наши семинарии, ну что же я скажу, как всегда, люди разные, разные студенты. Есть те, которым ничего не надо, просто учатся и все. Есть очень искренние, хорошие, умные ребята, которые глубоко смотрят на христианскую жизнь и которые, конечно же, интересуются совсем не карьерой как таковой, а именно искренним стремлением передать то содержание святоотеческого учения, которое может действительно открыть нам истинную жизнь во Христе и в этом мире. Потому что только жизнью во Христе мы можем правильно жить и в этом мире. Ну, я надеюсь, что, конечно, пока еще эта возможность есть. Эта возможность явно сохраняется. Господь еще дает нам время и дает средства для того, чтобы наши школы, наша церковь существовала. Дай Бог воспользоваться этим во благо.
Алексей Ильич, в завершении сегодняшнего интервью, за которое я вам весьма признателен, а еще больше признательны наши слушатели, которые вас искренне любят, позвольте еще раз принести поздравления и пожелания помощи Божией, самые искренние, самые открытые, самые благодарные, потому что мы помним вас очень давно, и самое главное, что вас помнят, ценят и любят те великие уже святители нашей церкви, благодаря которым мы сегодня, может быть, живы. Потому что есть такие люди, вы сказали, может быть, есть. Они есть точно, иначе бы мы уже сегодня не жили. И они помнят своего учителя, своего наставника. Они с благодарностью передают ему слова духовной радости о том, что вы сегодня с нами. Потому что, я думаю, это самое ценное. Мы вместе с вами совершаем свою жизнь, свое служение, надеемся на ваши молитвы и сами молимся о том, чтобы Господь даровал вам многое и благое лето. Во славу, повторю, нашей церкви, потому что вы явление церковное. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благодарю от всей души и всем желаю тоже всех милостей Божией, которые будут ниспосланы каждой душе, искренне стремящейся к Нему. Thank you.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.